Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников, Ольга Гаврилова в студии. Оля, привет.
Привет.
Обсуждаем сегодня книги и их авторов. Дело в том, что Российская книжная палата подвела итоги 2021 года в той части, в которой он уже закончился на сегодняшний день. И оказалось, что первые три места заняли «Кинг», Оруэлл и Достоевский. А ранее этот рейтинг несколько лет возглавляла автор ироничных детективов Дарья Донцова. А Кинг, в общем, в этом списке не новичок и удерживает первое место с конца 2019 года. А вот сенсацией стал Джордж Оруэлл. Он в тройке впервые.
Да, и вот хочется, конечно, понять, как менялись предпочтения читателей, почему все-таки Донцова уступила свое лидерство в этом рейтинге. И почему в топе оказались именно эти писатели? Это Кинг, Оруэлл и Достоевский.
А получается, что Дарья Донцова была раньше на каком? На втором или на третьем месте?
Она несколько лет возглавляла этот рейтинг.
Возглавляла, в смысле, на первом даже?
На первом месте была, да.
А потому что я вот смотрел, в прошлом...
Это сейчас она вошла в пятерку, то есть она уступила свое лидерство вот как раз этим трем писателям, и еще ее обогнала Эрих Мария Ремарк.
Кстати, нужно сказать, что Российская книжная палата не только вот подводит итоги года среди художественной литературы, ну, скажем так, для взрослых, условно говоря, а еще и для детей. Вот я сегодня глянул список, кто среди детских писателей занял первые три строчки. Так как ты думаешь, кто на первом месте?
Успенский?
Нет. Корней Чуковский на первом месте.
Корней Чуковский. Вот, Аня Барто, наверное, на втором.
Она в списке, но не на втором месте. Здесь Веб Холли, видимо, зарубежный какой-то писатель, я, честно, не знаю, кто это. И на третьем месте, что ожидаемо, она в списке детских книг, а не взрослых.
Роллинг.
Да, Джоан Роулинг.
Вот я, кстати, вот удивилась, почему вот в этот рейтинг в пятерку не попала Джоан Роулинг. Но этот вопрос зададим эксперту взрослого списка, вот самые тиражные писатели. Надо сказать, что вот этот рейтинг самых издаваемых авторов Российская книжная палата формирует по данным порядка 4500 издательств по всей стране. Но вот в этом году, надо сказать, в этот процесс еще вмешалась и пандемия. Она повлияла на изменение предпочтений читателей. Об этом рассказали в самой книжной палате, поскольку были закрыты книжные магазины и сократилось число книжных новинок на рынке. А всего вот в этом списке 20 самых издаваемых в России авторов. Ну, еще раз, да, для тех, кто, может быть, не услышал, в лидерах снова американский писатель Стивен Кинг. Он занимает первую строчку с конца 2019 года. Действительно, он обошел писательницу детективов Дарью Донцову. Ей удавалось продержаться в лидерах тоже несколько лет, но она все равно осталась в пятерке самых тиражных авторов в России. Впервые в этом списке Джордж Оруэлл. Он оказался на втором месте. Кто-то считает неожиданно, но не знаю. В общем-то, мне кажется, учитывая его такие политические пророчества, он давно уже должен был попасть в этот список. Ну и замкнул тройку лидеров по популярности Федор Михайлович Достоевский.
А Донцова-то, кстати, вот как раз
четвертое
сразу...
место, как я уже сказала, это Эрих Мария Ремарк.
А много, сколько напечатано-то экземпляров? Там, по-моему, около 800 тысяч.
У Кинга там больше миллиона.
Больше миллиона даже? Ничего себе. Ну, прилично, конечно, печатаются. Давай обо всем поподробнее спросим, кто занял какое место, почему так популярны. Да, у ведущего программы «Эпиграф» на радио ТЭОС книжного обозревателя Игоря Попова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите нам, пожалуйста, чем все-таки, вот, ну, что нас больше всего удивило? Ладно, нас две вещи удивило. Почему на первом месте Кинг так долго держится? И почему Оруэлл оказался на втором месте? Давайте по порядку.
Почему впервые, да?
Но насчет впервые, тут, скорее всего, нужно спрашивать о вот этой репрезентативной опросе. Да, там влияет, во-первых, тиражи, переиздания, продажи и так далее. Да, сегодня вообще... Мы понимаем, что у нас мизерные тиражи, книги стоят довольно дорого, и поэтому там тираж там в 10 тысяч кажется уже баснословным, как казалось бы, да. Насчет Кинга вообще неудивительно, потому что Кинг, во-первых, самый плодовитый американский писатель, это действительно великий американский писатель, но у нас его, к сожалению, очень плохо переводят. Вот. И когда мы читаем на русском языке Кинга, мы не понимаем, почему он великий американский писатель. Когда ты читаешь его на английском, понимаешь, что у Кинга есть и игра с языком, и актуальные темы. И, собственно, он не только мастер ужасов, он абсолютно совершенно такой многостилевой, многожанровый писатель. Это действительно так. И тут насчет Кинга вообще вопросов у меня лично нету. Вопрос, конечно, по поводу Донцовой, но вопрос, по-моему, у всех.
Но она на пятом месте.
Ну, понятно, что тиражи, понятно, что читаемость 90-х. Да? Вот Донцова была в 90-х очень популярна, в нулевых. Да, как вот такой автор детективный, конечно, сейчас уже совершенно другие авторы детективов становятся интересными и популярными. С Федором Михайловичем Достоевским тоже понятно, хотя вот тут как бы вопрос к Льву Николаевичу, почему Лев Николаевич туда не попал, да, вот у меня тоже большой вопрос, но Федор Михайлович Достоевский понятно, да. Один из самых экранизированных писателей, писатель, которого, в общем-то, знают и любят и в России, и за рубежом, то есть европейский интеллектуал, американский интеллектуал обязательно назовут из любимых писателей либо Федора Михайловича, либо Льва Николаевича, то есть тут вот как бы тоже без вопросов. И до сих пор, если вы посмотрите любую выборку книжных блогеров, то вы увидите обязательно там Достоевский, Толстой, 100%, Набоков, да, вот третий обязательно там будет, что, в общем-то, неудивительно.
Но Набокова, наверное, знают прежде всего потому, что он жил на Западе.
Нет, Набоков, конечно, не просто потому, что он жил на Западе. Набоков, это, конечно же, кубриковская экранизация Лолиты.
Да, экранизация.
Но неудивительно. Но сейчас становится, кстати, удивительно, что сейчас становится очень популярной его ранняя проза. «Машенька», например, да, там «Защита ужина» и так далее. Да? То есть вот эти вещи набоковские, они приобретают все больше популярность. То есть, ну, грубо говоря, читатели... Сначала пробует что-то, например, он начинает с «Лолиты», с той же самой, да, не самый удачный, но и не самый плохой роман Набокова, который, в общем, очень важные, наверное, заметил в очень важные тенденции, которые сейчас стали очень популярными, да, ну, абьюзеры, насильники и так далее, да, мы же читаем «Лолиту» как... в общем-то, по сути, записки педофила-насильника. Да? Сейчас эта тема очень популярна.
Сейчас мы уже свернули немножко не в ту сторону, в сторону Лолиты Набокова.
Да. Я говорю, почему, собственно говоря, Набоков попадает в эти выборки, почему он сюда не попал. Ну, тут, собственно говоря...
Ну, здесь много вопросов, почему другие авторы не менее популярные не попали, поэтому... Игорь, вот скажите, вот в самой книжной палате сказали, что... Пандемия повлияла вот на этот выбор, на этот рейтинг, на изменение предпочтений читателей, поскольку были закрыты книжные магазины и сократилось число книжных новинок вот на рынке. Вот как вы думаете, если бы не пандемия, не коронавирус, в рейтинге могли оказаться другие писатели?
Я думаю, что могли оказаться, да, и... ну, как бы сократился, да, ну, сократились скорее даже продажи, новинки появляются, другое дело, вот насколько они раскупаемы, да, то есть мы понимаем, что сейчас онлайн идут очень сервисы, книжные магазины онлайн вместо офлайн, да, но другие писатели, конечно, могли бы оказаться, опять же, я вот говорю, что там нет там того же Толстого, который там неизменно в читательских любимчиках идет обязательно, да. Нету, собственно говоря, нету, кроме Кинга, каких-то современных писателей очень важных, да. Но вот, не знаю, появился бы он там, потому что все это зависит, опять же, от тиражей, от раскупаемости, собственно, этих тиражей. Вот и все. Соровым-то все понятно, да, Соровым все понятно. Тут у нас такое время, что, ну, тут не то, что...
действительно, вот поэтому и странно, что он первый раз оказался в этом списке.
Ну, да, видимо, это все подстегнуло. Ну, я помню только первую волну пандемии, сразу стали вспоминать две вещи. Это, конечно же, Чума Камю и Оруэлла. Даже мы делали подкаст, записали подкаст как раз в первую волну пандемии о Чуме Камю, который там мега актуальный оказался. И он, кстати, во Франции очень актуальный. То есть во Франции его продажи резко в несколько раз повысились. И, ну, что понятно, да? С Оруэллом тут как бы... Ну, опять же, там нет Замятина «Мы», который, в общем, Оруэлл по сути, тырил идеи замятинские, в общем, для своего романа 1984, но Оруэлл просто более раскрученный, более цитируемый и так далее, и более узнаваемый, чем Замятин с его антиутопией «Мы».
Ну да, Оруэлл — это как такой символ антиутопии и вот всего, что делают под этой эгидой.
Символ чем «Большой Замятин». Брат следит.
Хотя у Замятина...
Ну, там вообще очень много мемов, вплоть до рекламы Apple, которая, знаменитая реклама Apple, которая построена на символах романа 984, да?
А в принципе, Игорь, можно сказать, что вот все эти три писателя представляют такое интеллектуальное чтение?
Но тут вопрос интеллектуальной прозы, как всегда, дебатируемый среди обозревателей и литературных критиков, но да, Кинг, безусловно, интеллектуальный писатель, как это не хотелось бы, там, как бы не хотели некоторые критики его исключить из этого. Он действительно пишет интеллектуальную прозу, просто его внимательно нужно читать. Например, прочитать его «Долорес Клейборн», страшный роман, но там нет никакой мистики и хтони абсолютно лавкрафтовской, да. Безусловно, Достоевский, безусловно, Оруэлл — это такой набор интеллектуальных писателей, такой там как классический, особенно если взять книжные выборки книжных блогеров, 100% эти три писателя будут в них.
Да, кстати, извини, на четвертом месте Эрих Мария Ремарк, я бы его на первое поставила.
Ну, я так понимаю, у нас с вами один поколенческий сдвиг, понимаешь? Потому что я для нашего поколения, ну, для моего поколения, там, мне 47 лет, да, Эрих Мария Ремарк, конечно, очень важный писатель, и мы все зачитывались «Тремя товарищами», «Триумфальной аркой» и так далее, да, то есть вот его «Черным обелиском» и прочими, да, вещами. Но, ну, для этого поколения, конечно, он не очень типичен, хотя он все равно попадает в выборки, все равно Ремарк есть, все равно при него пишет, поэтому я не думаю, что он будет на первом месте, да, но он так в десяточку всегда будет входить.
Игорь, вам не кажется, что вот первые три места, ну, по крайней мере, у меня такое ощущение сложилось, у меня, может быть, другой поколенческий сдвиг, чем у вас, я несколько моложе. Да, но достаточно мрачное произведение попали, и если кто-то, в общем, посмотрит, не станет читать по рекомендации
книжной
палаты.
Ну, если даже
палаты.
Взять, да, Федора Михайловича Достоевского, ну, довольно тяжелое чтение, да, для нынешних времен, которое еще больше усугубляет наше нынешнее состояние.
Ух уж этот миф про мрачного Достоевского, он, конечно, ну, как бы не позитивчик, конечно, человек, мягко говоря, да? Но Достоевский очень светлый писатель, просто этот свет у него проходит через трагедию, через драму какую-то, да? Да, вроде бы не... Ну, а что вас цепляет? Вот когда вы прочитали хорошую светлую книгу, да, что вас это зацепило? Вы запомнили ее? Вас же цепляет то, что...
Настроение поднялось.
Наставляет на ваши... На болевые точки давит, да? И поэтому такие писатели именно и попадают в такие списки, потому что это те писатели, которые давят на самые болевые точки читателей. Поэтому это неудивительно. А позитивные книги, да, все это хорошо, прекрасно. Можно там вспомнить, не знаю, там Конецкого, который, по-моему, сейчас вообще мало кто читает. Вот. А в мое детство, и там, благодаря моему папе, я его прочитал. Совершенно замечательные морские там рассказы и романы. Ну, «Соленый лед», например. Или там вспомнить того же, там, не знаю, Каверина и так далее, да? Но эти книги сейчас, ну, как бы, видимо, не отзываются на какие-то болевые очень важные темы. Вот и все.
Игорь, ну и последнее. А вот как вот за рубежом тоже составляют подобные рейтинги? Вот интересно, кто у них возглавляет подобные рейтинги? Как часто меняются лидеры?
Ну, лидеры меняются, но не так сильно. Конечно, там, безусловно, там, если это европейские выборки, это, ну, классик там Моэм, это опять же, ну, попадают американцы, естественно, Фолкнеры, Хемингуэй, все эти вот гневливые ребята, значит, поколение, да, потерянное поколение, безусловно, там попадают и там и Фиджеральд, и попадают Грэм Грин. Ну, в зависимости, да, они меняются, конечно, но в основном там десятки понятные, да, если это Франция, там Гюго обязательно, потому что, ну, для Франции...
Свои символы какие-то, да, литературные
символы.
Да-да-да,
там Бальзак обязательно будет, безусловно, там будет Проспер Мериме, как вообще классик, но это все зависит вот от того, кто это делает, эти выборки, на самом деле, да, для американцев, конечно, это свои, это Фолкнер, это Шервуд Андерсон, ну, великие американские писатели, это там Фиджеральд, тот же самый, про который я уже говорил, там, и так далее. То есть все зависит. Да, есть вот латиноамериканские, есть, конечно, там будет Маркес, конечно, там будет Борхес, конечно, там будет...
Ой, как там, же без Маркеса? Да, такая. Я когда про Эриха Мария Ремарка говорил, да, забыла совсем. Ну, да, вообще гениальные просто произведения.
Соответственно, есть немцы, есть Томас Манн великий, да, вот этот Достоевский Германии, да, и Толстой одновременно. Вот, есть, собственно говоря, и Герман Гессе, лауреат Нобелевской премии и так далее. То есть там все равно будут попадать эти писатели, безусловно. Есть итальянцы, есть пиранезы, есть, ну, огромный... есть Итало Кальвино и прочие, да, совершенно замечательные.
Ага. Ну вот еще такой небольшой момент по поводу национальности. Вот в этом году в списке самых читаемых писателей британец, американец и русский. А вот в лидерах рейтинга могут оказаться писатели, скажем, одной национальности? Или нужно, чтобы было вот такое разнообразие?
Ну, слушайте, мы с вами живем в мультикультурном мире, так что, что называется, you welcome. Поэтому он будет, безусловно, довольно... Удивительно, что до сих пор русские писатели туда попадают, да, но они попадают, потому что они уже в коде европейских и мировых интеллектуалов. Вот. Одной национальности нет. Я не думаю, что будет список. Есть просто списки, например, там, лучшие британские писатели всех времен народов, там, лучшие там французские писатели. Тогда да, там он довольно национальный. Но даже там будут какие-то, в общем-то, уже какой-то юз, какой-то писатель, который, в общем-то, британский, но, в общем, собственно говоря, понятно, что это вот там первая, вторая волна эмиграции, да, вот и так далее. Вообще, если списки Букера посмотреть, международного Букера и английского Букера, списки, собственно, конкурсовские премии, фолкнеровские премии, пулитцеровские премии, то вы увидите прям выборку всех этих писателей, которые очень... В определенное время, например, многие писатели, которые получали от того же Нобеля, сегодня вообще про них не помнят. Там, кто сейчас помнит про Теодора Момзена? Ему дали Нобелевскую премию просто потому, что нельзя было дать Толстому, который тогда разводился с цивилизацией человечества и церкви. Так что это, ну, естественно, было
я,
для...
Кстати сказать, я помню Теодора Момзена, потому что он еще и историком был, поэтому я его запомнил.
Ну, вот он...
Да. Игорь, да. Спасибо вам большое. Он... Книжный обозреватель, ведущий программы «Эпиграф» на радио ТЭС был у нас в эфире.
Слушайте «Радио Спутник».
Слушай, ну вот уже говорили про то, что, в общем, есть рейтинг книг, которые напечатали, а есть пандемия, которая внесла коррективы в это все дело. И сейчас книги очень часто можно и в электронном формате, и что чаще бывает, прочитать и скачать. Вот посмотрим, как это все повлияло на книжные издательства и вообще, что там с книгами в электронном виде. Поговорим с ведущим YouTube-канала «Книжный чел», автором подкаста «Терминальное чтиво», блогером Григорием Мастридером. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий, ну скажите, пожалуйста, вот у вас YouTube-канал, подкаст, все-таки современно, живо и ново. Поменялись ли предпочтения, скажем так, россиян в интернете? Ведь мы в пандемию видели, что все чаще скачивали книги и читали. Эти же три места они бы за интернет-пользователями так сохранили?
Я думаю, что предпочтения в чтении, ну, последние годы общий тренд есть, наверное, на то, что читать, например, нон-фикшн, на то, чтобы читать... или даже слушать аудиокниги, а не в бумажном виде. Но это достаточно общие места. Тут я вам Америку не открою. Ну, и то, что в целом книги, наверное, большие романы, последние годы мало читают, за исключениями какими-то редкими, это тоже кажется очевидно.
Мне кажется, где-то вот с началом волны определенной пандемии был рейтинг, или магазины, по-моему, электронные, говорили о том, что у них там на 200% увеличилась скачиваемость книг. Мне кажется просто, что и Кинг, и среди тех, кто скачивает, тоже бы сохранил первое место. А вот насчет Оруэлла на втором и Достоевского на третьем, я тут сомневался бы в этом.
Ну, Кинг, в принципе, мне кажется, уже много лет является одним из самых популярных писателей, и во многом нынешний всплеск его популярности связан с экранизациями всевозможными. Да, я думаю, что после экранизации «Оно», я не видел конкретную статистику, но наверняка был мощный всплеск. Вот, и там сериалы по его произведениям снимаются достаточно популярные, американские. Насчет Оруэлла, ну, я думаю, что из-за того, что политическая обстановка, в которой мы живем, наводит на определенные ассоциации, я думаю, что он популярен. Ну и, в принципе, антиутопии – это жанр, который, наверное, сейчас особенно актуален. с учетом вообще того, в какое время мы живем, какие пертурбации постоянно происходят. Так что Orwell, не сомневаюсь, что будет еще долго популярен, ну так же, как и другие антиутопии.
Да, мы как раз говорили о том, что странно, что Orwell только сейчас попал вот в рейтинг Российской книжной палаты. Григорий, скажите, а почему вот Дарья Донцова несколько сдала свои позиции у читателей, но, казалось бы, в ковид, в такие тяжелые времена, вот читать только такое легкое чтиво?
Ну, честно, я не эксперт по Дарье Донцовой, поэтому, ну, может быть, люди поумнели, не знаю.
Но нужно сказать, что я вот тоже в данном контексте перешел... Я не скажу, что я когда-то, в принципе, читал Дарью Донцову, но сейчас зарубежные детективы, вот лично в моем рейтинге чтения, котируются больше, чем какая-либо другая литература. Тем более на фоне там волны пандемии мне лично захотелось перечитывать что-то более радужное, более светлое, чем, например, Федор Михайлович Достоевский, который на третьем месте.
Можно взять и просто почитать анекдоты от Юрия Никулина.
А можно просто обратиться не вот к списку топ, значит, для взрослых книг, а для детских — Корнея Чуйковского, Джоан Роулинг.
Я думаю, что насчет Дарьи Донцовой у меня сейчас такой, как говорится нынче, инсайт пришел. Я думаю, что вот те люди, которые ее читали запоем, они сейчас это заменяют просто сериалами, которые, ну, тоже вот фастфуд-контент, так называемый, то есть контент быстрого потребления, такой проживал, даже особо не переживал и употребил книжку. Вот сейчас эти люди, наверное, они там «Игру в кальмаров» посмотрят вместо того, чтобы прочитать свежую Донцову. Но, кстати, вот ваше предположение насчет того, что сейчас хочется позитивного какого-то контента, легкого, как-то оно не очень вяжется с популярностью вот этого сериала, который достаточно грузящий.
И не очень-то вяжется с Оруэллом, Кингом и Достоевским, которые на первом месте. Я вот предыдущему нашему гостю задавал вопрос, что мне кажется, что достаточно мрачные произведения и авторы, соответственно, попали вот на эти первые три места.
Клин клином, что касается Кинга.
Жизнь такая, во-первых. Во-вторых, русский человек склонен к рефлексии и к каким-то таким загонам, самокопаниям, иногда мучительным. Но в целом, мне кажется, Достоевский никогда не уйдет с топовых позиций книжных рейтингов. Это что-то такое вечное.
Но это какое-то стереотипное мышление все-таки вот по поводу Достоевского.
Почему?
Ну, потому что он никогда практически не сходит действительно из разных рейтингов.
Ну, я думаю, что просто, ну, Достоевский очень хорош, поэтому он не выходит из рейтинга.
Ну, просто это есть люди, которые никогда не читали Федора Михайловича, но принимают участие в дискуссиях, допустим, говорят, да, хорошая книга, плохая книга, я вот об этом. То есть это модно, популярно, как бы всегда в тренде.
Я думаю, во многом популярность там определенных книг из классической литературы — это такой карго-культ, и это символ какого-то статусного информационного потребления. Если ты говоришь «да», это вот как в «Идиоте», помните, там князь Мышкин сказал что-то там, и сразу у тебя возникает образ интеллектуала в компании сегодня, потому что далеко не каждый сегодня читает художественную литературу, особенно Достоевского, который достаточно непрост. Но это неплохо. Мне кажется, если вот даже благодаря этому, если благодаря этой какой-то моде или карго-культу люди начнут читать больше Достоевского, ну это здорово. Мне кажется, что, ну, главный результат, то, что вот люди покупают. Кто-то, может быть, купил и не прочитал. Я думаю, очень многие купили или купили в подарок кому-то. Человек, которому подарили, не прочитает. Но очень многие же действительно прочитают и потом захотят еще что-нибудь прочитать.
Ну, получается, что с двумя авторами разобрались, а с Кингом все-таки хотелось бы поподробнее. Вот очень много сейчас его экранизируют, если я правильно помню.
Очень
это вообще
много, да.
Самый экранизируемый автор. В чем популярность? Мы тут обсуждали перед эфиром и решили, что вот такое закольцованное у него, он популярный, потому что его экранизируют, а экранизации потому что он популярный. Где тут, как тут разобраться? В чем, где первоисточник?
Я думаю, тут, ну, это действительно, да, такой ураборос, пожирающий сам себя. С одной стороны, он пишет свои романы драматургично, по-сторителлерски так, что это очень хорошо экранизируется. То есть я думаю, что он мыслит, ну, не только как писатель, но и как сценарист. Он выстраивает это все по структуре пресловутого «Пути героя» Кэмпбелла, «Тысячи реки героя» и так далее. во многом поэтому. Ну, плюс, просто, наверное, очень многие выросли на книгах Кинга, и очень многие в Голливуде, например, или там в других местах, где снимаются самые популярные нынешние фильмы и сериалы, они выросли на Кинге, и, конечно, они мечтают экранизировать что-то из Кинга. Я
думаю, тут еще с Кингом такой парадокс. Казалось бы, его так часто его книги экранизируют, что можно вообще не читать произведения Кинга, а просто посмотреть тоже «Оно» или «Темную башню», да, тем не менее, его все равно читают.
Ну, просто многие, кому понравилась «Темная башня», захотят почитать оригинал, тем более они услышат где-нибудь, что...
То есть экранизация помогает, да, популярности Кинга?
Да-да-да, ну, это безусловно, я думаю, это безусловно способ вовлечь человека в чтение, дать ему посмотреть какое-нибудь кино, экранизацию книги. То есть точно после экранизации «Властелина колец» книга получила там второе дыхание. Да,
Григорий, спасибо вам большое. Григорий Мастридер был у нас в эфире, ведущий YouTube-канала «Книжный чел», автор подкаста «Терминальное чтиво» и блогер. Данил Гусяников, Ольга Гаврилова работали в студии.